Цель, конечно, она простая. Ну, пробоемка. Асара нисенот нитнаса Авраам Авину, ваамад бекулам, лавадия кама хибато, шаль Авраам Авину, алаву шалом. Значит, 10 испытаний, 10 испытаниями испытывался Авраам Авину, то есть это Авраам наш отец, во всех выстоял для того, чтобы поставить в известность, кого не сказано, поставить в известность, насколько он, ну так перевести, мил, угоден Авраам Авину, мир с ним. Как у вас переведено?
Чтобы показать, сколь велика любовь про отца нашего Авраама.
Да пребудет он в мире.
Да.
Любовь. Тут в этом мире есть много неопределенностей, да. Значит, у вас это переведено, насколько велика хибато. Да?
Да.
Значит, можно так перевести, но вообще хибато – это качество свое. Хиба – это духовная привязанность, привязанность человека. То есть, насколько велика привязанность его. Или просто насколько он хавив, сам по себе такой он хороший. То есть, но на самом деле здесь много вопросов есть. Во-первых,
по смыслу
предложения военных
привязок.
Может быть и то, и другое. А это проистекает из двойственности понятия испытания. Вот мы до этого дойдем. Значит, во-первых, почему их 10 этих испытаний? Во-вторых, почему они называют словом нисайон вообще? Что такое испытание? Что такое вообще испытание? Ну, вот. Значит, почему Авраам называется здесь Авраам Авину? Авраам наш праотец. Потому что он не всегда называется Авраам Авину. Вот. Вот, например, мы посмотрим Асара, предыдущая Мишна, там в середине сказано 10 поколений от Ноаха до Авраама. Не сказано до Авраама Авину, например. То есть иногда он говорится с титулом Авину праотец, иногда без праотец. Титула про отец.
Вот. А почему про отец? А Вину это же наш отец.
Наш отец. Но он на русский говорится как про отец. Mm-hmm. Ну, короче говоря, наш отец. Mm-hmm. Предок. Вот. И зачем нужно, и кому нужно было это сделать известным вообще? Для кого это было? Как у вас приведено? Сделать известным или как?
Чтобы показать. Нет.
Показать просто, да?
Показать.
Ну, как бы показать, кому показать?
Сколько велика? Не написано.
Не написано. То есть это все, получается,
да.
Нужно. То есть, Мишна, когда что-нибудь коротко сказано, всегда сразу много возникает вопросов. Значит, ну, можно в любом порядке начинать объяснение. Значит, вначале разберемся с тем, почему их 10. И, но прежде чем разберемся, почему их 10, нужно понять, какие они. Дело в том, что если посчитать все варианты, в разных источниках по-разному изложен этот список, то набирается 12. Вот. Потому что некоторые комментаторы, здесь не сказано сколько. В Пирке де Раби Элиэзер, по-моему, есть один список, в Пиюте есть другой список. Но в Пирке де Раби Элиэзер, по-моему, в Оде Раби Носон. То есть, и они не все пересекаются между собой. То есть, есть списки, в которые входят одни испытания, они входят другие, то есть, не зачитываются испытания. Такой основной, такой корпус, он одинаковый. Ну, например, и два из этих испытаний, в любом случае, они отличаются от остальных 8, если возьмем список из 10. Значит, первое испытание считается, не все его включают. Это то, что Авраам Авинов в Ур-Каздиме был брошен в печку этим самым Нимродом. Вы знаете эту историю, слышали?
Здесь этого нет.
Здесь вообще ничего нет, здесь просто написано 10. А что за 10? Это
нет, тут вот,
у вас Кигати приводят, да?
Ну, да.
Какой он приводит первый?
Первый «Уйди из земли своей».
О, значит, он не включил это. То есть это он пошел к тем источникам, которые не включили первое испытание. Большинство его включает. А? Да.
Еще раз, это
первое испытание, что Авраам Авину был брошен в печку Нимродом. Слышали это, наверное, историю?
Да.
Да? Да. Значит, она не включена в некоторыми. Почему? И более того, это испытание, оно единственное, где оно не упомянуто в Торе.
Я хотела спросить.
Да, все остальные упомянуты. Это учится из пасука. Оно учится из пасука в Торе. Что Рашем написано, который забрал тебя из Ура Халдейского. Рашем. Забрал из Ура Халдейского, из этого учит два раза это сказано, что там что-то было. Но то есть только оно известно нам из устной традиции. В письменной его нету. Но если так посмотреть на него, то оно вообще является открытым чудом. То есть был в печке, оттуда там вышел, там ничего не сделалось. Все остальные испытания, они совершенно другого свойства. Так? И последнее испытание, по некоторым спискам предпоследнее, это жертвоприношение, когда он должен был своего сына принести на алтарь.
Здесь оно последнее, десятое.
Вот, а по некоторым спискам оно предпоследнее. Значит, соответственно, получается, оно тоже особенное, потому что оно тоже резко отличается от всех остальных степенью своей, так сказать, ну, силы, такое сильное испытание. Вот. Ну, вот есть один из списков, например, такой. Первое испытание, следите по своему списку. Это этот самый Ур-Каздим. Второе, то, что в других списках, первое. Сейчас, мальчик, список. Вот. Да, ну, есть три где-то примерно. Исходящихся. Не, более ранних человек, да. Значит, второе испытание, это брит бейна бетарим. Оно тоже многими не включается. Это союз между рассеченными частями, когда Авраам получил пророчество, что его потомство будет в галуте. То есть вроде он должен положить начало новому народу, принести в мир новое знание, но все, кто кого он обучит, и все его потомки, окажутся в галуте, то есть будут жить в тяжелейших условиях. И он все равно должен это делать, все равно должен их готовить.
Сестрёк или вот какому галуте?
Ну, там ему было сказано про египетский галут, но дело в том, что египетский галут является, как бы, он является, так сказать, прообразом всех остальных галутов. Все остальные, в Египте было все, а в остальных галутах было, была только часть того, что было в Египте. Но некоторые не включают это испытание в список. У вас оно наверняка отсутствует.
У нас нет.
Да.
Так получается, у нас уже двух нет.
Да,
так, значит,
да.
Не 10, у нас уже 12. Да?
Я говорю, 12, если все посчитать. Да.
Да.
Значит, почему не включает это испытание? Потому что не считает, те, кто его включает, не считает его испытанием. Оно было не направлено непосредственно на него.
Здесь вот добавлено, что некоторые...
Да. Третье испытание, что Ашем приказал ему, вот это уже это то, с чего у вас начинается, было велено уйти из своей земли, то есть уйти самому в Галут.
Это первое.
Как бы из дома, это было не Галут, уйти в землю Израиля, то есть уйти из своего дома. Четвертое, что ему было вроде сказано идти в землю, где все будет хорошо, а там начался голод. Это тоже, это все испытания у всех есть, по всем спискам. Потом то, что Сару забрали, это пятое испытание. Потом война с царями, его тоже не все включают, но у вас, наверное, в списке есть, потому что уже раз два его исключили, остальные уже обязаны быть. То, что он должен был воевать 318 человек с большим, идти на войну с пятью царями, с четырьмя царями. Значит, седьмое – это обрезание, которое нужно пройти в 99-летнем возрасте.
Почему это испытание?
99 лет, ну, не знаю.
Здесь нет.
У вас этого нет?
Нет,
не может быть. Не может быть.
Да, но у нас немножко, да, у нас следующий перед.
А, да, на старости испытания.
У вас должны быть другие перед этим, потому что у вас надо еще два других ставить.
Воевать с четырьмя царями, а следующий идет, потерял надежду, что от царя будут дети.
Да, ну вот это, есть и другие еще варианты тоже. Значит, это понятное дело, что многие не включают как испытание. Значит, потом то, что Сара забрал этот самый Авимелех, царь Грара филистимский. И последнее испытание, не предпоследнее, что он должен был отправить свою жену Агарь с сыном в пустыню, и потом Макейда. Принесется приношение, так?
У нас еще вот Дарин Ишмаэля.
У вас Дарин Ишмаэля, да, и Агари разбили на два.
Да.
Надо, да.
Есть, Есть еще варианты, когда последнее испытание это не, то есть, это не Акейда, а то, что когда у него умерла жена, а ему Ашем сказал, лех тирэлэ баарец, лехай тнена, иди пойдись по земле, потому что тебе ее отдаю, а жена умерла, земля была задана ему, а негде ее похоронить. То есть как бы не сбылось ничего, получается. И он должен был там выторговывать пещеру. Некоторые включают это в список. Вот. Значит, вот это один список. Есть другой список, я бы сказал, у него здесь приводит, Рабейну Йона приводит еще один список, он тоже решен. Куркас Дим, он тоже приводит. Второе у него кое. Нох, Ябарец, Лехлахамер Цеха, голод в земле. Тоже. Потом тоже забирание Сары. Но вот обычно изгнание Ишмаэля и Агари включает в одно испытание, потому что на самом деле испытание было в основном в Ишмаэле, а не в Агаре. Вот. Ну и последнее по этому списку, как я рассказал, похороны Сары. Так или иначе, есть еще разные варианты, но их все равно 10. То есть, если еще все просуммировать, то может получиться 12, даже 13. Но в Мишле написано, что их 10. Вот. Поэтому первый вопрос, почему 10? Потом, может быть, разобрать, почему первые и последние, и по другому списку предпоследние, такие особенные. Значит, все подробно разбирать не будем, только если время останется. Значит, 10, потому что у нас не просто так Авраам получал свои испытания. Мы говорим, что слово «несайон», само по себе испытание, оно указывает на две вещи. Поэтому, когда в конце написано «хиба», чтобы показать хибу Авраама, то есть его приятность, то ли это было, чтобы показать, какой он приятный, кому приятен, то насколько он, ему приятные, то есть насколько ему написано приятные заповеди воли Всевышнего. То есть есть две вещи в любом испытании. Само слово на это указывает. Для одна, как бы это польза для самого человека, которому подвергается, а вторая вещь это для окружающих. Поэтому могут быть и то, и другое значение у этого слова. И для самого. Что из себя представляет и что из этого учат окружающие. То есть любое несайон, испытание, оно испытание для человека, внутреннее, так сказать, его дело. И если он его преодолевает, то что-то с ним происходит. И второе, что из этого видят окружающие. Само слово «нес», несайон, слово «нес» происходит. Так. «Нес» – это не только чудо, «нес» – это еще знамя. Санес ЛКБ из Голубистена. То есть это некий такой символ, который поднимает высоко над строем. Вот. И несайон от этого слова происходит. Значит, оно состоит из двух букв, нун самых. И обе эти буквы, они такие тоже двойственные. Удвоенные, точнее. Буквы нун, если написать так, в транскрипции, нун, два нуна. То есть она как бы, это повтор одного и того же два раза. Нун, нун, нун. Если говорить, что нун как слово, как его произносить. Так? Хочется нун два раза. Нун. А этот самый самых, если его написать как самых, самых мем каф, так? То мем и каф. Вначале стоит сам самых, а потом две буквы мем и каф. По гематрии они тоже 60, как буквы самых. То есть 60-60. То есть тоже показывает на само слово указывает на некую, так сказать, двойственную природу. То есть у этого самого Неса, соответственно, Несайона, тоже есть две задачи и две стороны. Внутренняя для самого человека и внешняя для тех, среди которых он живет, для остальных людей. Значит, соответственно, все испытания Авраама, они тоже были для него и для других. Вот. И поэтому то, что они произвели, это показывает и на то, как он к этому относился, к своим испытаниям, с хибой, и как другие на это смотрели, что они от этого увидели. Значит, их было 10, потому что они не просто так посылаются. Любому человеку, каждому человеку испытания они пошлют. Мы знаем это из истории. еврейской, что испытания мало кому посылаются. Есть разница между понятием Нисайон, испытания, и Исурим, мучения, которые могут быть всякие, которые задача несчастья в жизни человека, это не испытать его, как правило. А простому человеку испытания не посылаются. Задача всяких жизненных неурядиц и мучений – это, как правило, копора, искупление, чего бы за ни было. Вот. И есть между ними еще одна разница. Нисайон, когда посылает человеку испытания, то он всегда может выстоять в нем, теоретически. Может и не выстоять, но может выстоять, то есть у него есть для этого сила. И сурим не всегда. Всякие там тяжелые болезни и прочее. Они для того и посылаются. В некоторых случаях искупление может привести, то есть его достичь нужно, чтобы этот Исурим дошли до конца. Поэтому пример Исурим, то, что было у Йова, ему посылались Исурим, правда, он тоже в них выстоял. Но в Исурим, в этих мучениях человек может не выстоять. А в Несовете, если захочет, то может. Вот. Так вот. Поэтому понятно, что Несайон не каждому посылается, а только тому, который может выстоять, у которого есть потенциал такой.
Просто
если это просто копора, это не совсем наказание. Как раз бывает, что человек, который копору, это тяжело звучит, но копора в принципе это искупление. Это, да, но только хорошо написано в мемории. Тогда почему мы просим Исурим Ктаним? Маленькие испытания. То есть, ясное дело, когда мы говорим в виду, что мы хотим искупления, а валло алидей холевы и сурим долин, чтобы чтобы искупление пришло не при помощи болезней и тяжелых испытаний, таких как там, не дай бог, там, смерть близких и так далее, всякие такие вещи. Потому что, в принципе, и сурим любые искупают. И если у человека все в жизни в порядке и нет у него никаких неприятностей, то это очень тревожный знак. Вот. Неприятности, а когда есть мелкие неприятности, это хороший знак.
Вот. Так получается, что вот Исурим, это не обязательно, что человек выстоит, и он может и погибнуть тяжело.
Да.
Значит, это уже не то, как испытание, но как
это
наказание.
Это не испытание, это не совсем наказание. Его основная задача не наказать человека, потому что наказание и награда в этом мире, они есть только частичные. Но просто, когда человеку посылается Исурим, они искупают проступки человека. Очищает его, пишет имя Маркима Адам. Это отдельная тема. Сейчас говорим про Несьюнот, не про Исурим. Поэтому Несьюнот, они посылались таким людям, как Авраам Авину.
Что, у нас нету, да, Несьюнот?
Нет. Так людям тем нашего уровня Несьюнот не посылаются, я думаю. Нет. В принципе, в каждом Исурии таком тоже есть сторона испытания. Понятное дело, что человек, когда человек Исурим, мне нужно не восстать против Всевышнего при этом. Но и Несьюнот, которые даже если есть, они могут только очень маленькие. А сам написано, он не делает труню, то есть он не играет со своими, с людьми, со своими созданиями. Просто так не испытывает. Вот Авраам, и он другое дело. Известный всем пример, царь Давид, который просил испытаний и получил одно и не выдали, и он не выстоял, хотя мог, с Батшевой. Вот. Почему? Потому что он не должен был испытания, ему было не положено. Он не было, при том, что он был человек высочайшего уровня, и вся его жизнь состояла из сплошных исурим, на самом деле, с детства и до старости. Вот. Но Несьюнот ему были не положены, у него были другие задачи, другой уровень. И вот ему о чем тогда есть Мидраш, что ну, говорит, Несьюнот, тебе один пошли. Пошел один, и чему это привело, всем известно. Вот. У меня даже умер сын из-за
этого. Так с Исурим нет задачи выстоять, по идее?
Нет, задача выстоять есть всегда. Просто не гарантирует. Просто не гарантирует. Нужно иметь в виду, что если это Несайон, то силы выстоять есть. А если Исурим, то может быть, теоретически может быть такое, что он такие Исурим, что можно и не выстоять. Вот. Вот. Это зависит, правда, для того, чтобы получить такие Исурим, нужно что-то очень плохое совершить в жизни. Поэтому. В общем, будем считать, что у нас таких людей нет. Вот. Поэтому, здесь потом все поводу много историй по поводу Исурим. Ну вот, значит, это развлечение условное, но оно есть. Поэтому Авраам Авину, он был человеком особенным. И ему были посланы несены. Он был особенным всегда, с детства у него был такой потенциал, он много чего с собой сделал. Вот. И не все люди имеют от рождения такой потенциал, как он. Но есть примеры, есть мидраш, который говорит про Моше Рабейну, что он был на противоположности, что у него, наверное, не было такого потенциала. Сам себя таким сделал. Но тем не менее, Авраам Авину был изначально, он был таким, и он мог не... Несенот человек не гарантирован, что у него просто есть возможность выстоять. Большинство людей ломдим бы несайон, не могут устоять перед несенот, перед именно испытаниями такими. Что такое испытание? Испытание – это не искупление. Это означает, что человек, который подвергается испытаниям, он должен, в чем мы начали, доказать две вещи. То есть у него есть, например, он... Оэвэда, что будет Всевышнего, так? Но это вещь абстрактная, она находится у него внутри. Пока она не будет подтверждена действиями, она и для него тоже не окончательная. То есть несайон с точки зрения самого человека, он позволяет ему вывести свой потенциал наружу, то есть осуществить его. Без несайона он не сможет его осуществить. Он может сколько угодно рассказывать другим людям, как нужно служить Всевышнему, но пока он сам этого не сделает в таких обстоятельствах, которые нестандартными, то он сам до конца не будет в этом уверен, во-первых. И во-вторых, это внутренняя сторона, а внешняя, и никого другого он до конца не убедит. Поэтому такие люди, как Авраам, которые, задача которой была повлиять на весь мир, вот ему был послан несайон, если не их было 10. 10 их было потому, что это связано, как раз я так и сказал, с его задачей повлиять на весь мир. В принципе, мир был сотворен 10 речениями, отсюда цифра 10, она и выходит. То есть получается, что 10 испытаний Авраама, а в предыдущем я не говорил про 10 сотворения мира, испытания Авраама, они как раз и связаны с тем, что он должен был исправить этот мир, принести в него знания Всевышнего после потопа. То есть 10, поэтому было 10 поколений от Ноаха до Авраама, в каждом поколении были люди, подобные Аврааму, и они должны были эту задачу выполнить, но не выполнили. Каждый из них с собой что-то сделал, но с миром нет. И поэтому в 10-м поколении был человек, которому было послан 10 этих самых испытаний, и иначе бы мир просто перестал существовать. Просто ему... Мир существует для того, чтобы здесь выполнялась воля Всевышнего, а если никто этого не делает в состоянии, так он не нужен. Вот поэтому Авраам, его была внутренняя задача самому в них устоять для себя, и внешне показать всем, что в этом мире тот человек, который несет знания о Всевышнем, он может устоять перед всеми испытаниями. То есть никто не может после этого сказать, как же так, я вот пытался что-то сделать, соблюдал там чего-то, все, а мне такое вот, где же награда? Вот есть Авраам Авину для тех таких. Вот. Поэтому их 10, именно 10 этих самых испытаний. То есть, почему 10 и почему это называется испытаниями, мы объяснили, так? Значит, нам еще нужно понять, почему они такие разные. Первое, как я уже сказал, многие даже не включают список, которая вот связана, потому что по двум причинам не включают. Потому что, во-первых, она не упомянута в Торе, а учится только из традиции устной. Это самое бросание в печку. У вас его нет в списке, да, вы говорите? Да. Рабейну Йона приводят в списки, многие другие тоже приводят. И последняя или предпоследняя, по другим вариациям, про Акиду. Начнем с первого. Почему его не включают многие в список, в чем его особенность? Что там произошло, вы знаете. Авраам Авину, он открыто противопоставил себя власти, которая была тогда в Междуречии, в Уре Халдейском, в Ассирии, впоследствии. И когда его арестовали, он по-прежнему ни в чем, так сказать, не привел никаких следов страха или раскаяния, был брошен в эту самую... печь, откуда вышел невредимым. В принципе, почему его не включают некоторые список, и почему оно такое, оно вроде как самое сильное, но тем не менее Акейда, жертвоприношения, что вообще является более таким, так сказать, чудесным и необычным?
Нет, в письменной Торе.
Выход, да, он прямо не упомянут в письменной Торе, только намек есть.
Может, в этом проблема?
Но это одна из проблем. Вторая есть, но есть и другие тоже объяснения, почему оно такое особенно не включено некоторыми. Потому что вообще этот Нисайон, он связан с чудом. Все остальные не связаны с чудом. Акейда, вещь очень тяжелая, просто приношение, но там вроде как чудо-то было в виде Малаха, нашего главного, видел его только Авраам, больше никто. Даже сопровождавший его на Арим, то есть Ишмаэль и Элиэзер, они были внизу, они ничего не видели, остались со слом там. Соответственно, получается, что самое чудесное, необычное испытание, оно какое-то, по некоторым мнениям, сомнительное. И в Торе оно не случайно не упомянуто. Именно поэтому оно... То есть есть какие-то причины, по которым оно не упомянуто в Торе. Вот. Потому что оно связано с чудом, а на чудо нельзя полагаться. То есть получается, что Авраам Авину, хотя и проявил в этом испытании это самое свойство хиба, которое есть, то есть насколько ему было важно не отступать от воли Всевышнего, но тем не менее полагался на чудо, получается. То есть он был готов к тому, чтобы погибнуть, но полагался поэтому на чудо. Можно сказать, что и во многих других случаях он полагался на, как бы, на чудо, и почти везде оно было, когда у него отнимали жену, там тоже вмешивались верхние силы. Тем не менее, здесь оно было явно. Есть вещи, которые происходят, мы про то уже говорили, когда говорили про всякие чудеса, открытые и закрытые, так сказать, явные и неявные. Вот. И, соответственно, здесь в этом самом, в первом Нисайоне есть такая вот черта, которая, именно поэтому она не упомянута в Торе. Но, тем не менее, это был Нисайон. Вот. И очень сильный, потому что он был первый. И сразу такой сильный. И перед таким Нисайоном труднее всего уставать. То есть после этого Нисайона Авраам Авину стал Авраам Авину. Он стал Авраамом. Потому что у него, пусть когда такое случается с человеком, то ясно, ему уже самому ясно, как я вам говорил на прошлом месяце, почему люди, многие верят в Бога. Потому что он отвечает на молитвы. Когда человеку точно известно, что его говорит участие, понятное дело, что могут не ответить, может всякое произойти с человеком, но тем не менее он уже один раз получил явное подтверждение. Поэтому легче будет, дальше будет в других испытаниях. Всякое может произойти, но один раз уже было таким явным образом. И вот это как бы не совсем был, можно сказать, правомерный шаг. То есть он сразу определенный такой лимит исчерпал, который был Авраам. Он потом заработал себе новые деньги, и все остальные несено тоже были суровыми. Но этот вот Нисайон, он был такой из ряда вон выходящий. И поэтому он не включен в письменную Тору, поэтому некоторые даже не включают его в список несенот. А вместо него включают, например, разбивают историю с Агарью на две отдельных, там и что-нибудь еще другое, что явно меньше как бы эффект имело. Вот. Значит, потому что, в принципе, в этом мире Всем его сотворил не для того, чтобы в нем нарушать законы, которые он сам в него дал. Поэтому это произошло. Авраам заслужил это, но тем не менее это произошло. Значит, это то, что касается этого самого первого Нисайона. Теперь сразу перескочим к последнему, а потом пройдемся по остальным чуть-чуть. Точнее, по списку Рабейну к предпоследнему. По поводу Акейды. По поводу Акейды много сказано. И это очень популярный сюжет в изобразительном искусстве. Значит, привязывание, когда Авраам был... Акейда, это слово, вы знаете, связывание означает. Авраам связал своего сына, положил на алтарь, хотел зарезать. Вопрос, который здесь нужно задать, на самом деле он хотел его зарезать. Если он хотел его зарезать, то что тогда он думал? Ведь ему же было сказано, что у него было потомство будет как Хвей Шамайм, как звезда на небе. А какое потомство, как звезда на небе, когда единственный потомок его сейчас будет зарезан?
Вот.
Вот. И с Исмаэль уже И мужу было сказано, чтобы Ицхак и король Хазара, в этом, от этого потомка, от этого будет потомство. То есть большой несоем получается. То есть что здесь Авраам Авину имел в виду, когда он его клал на алтарь? Он имел в виду, что сейчас произойдет чудо, и он его не, и надеялся, что он не зарежет, или он собирался его зарезать все-таки, раз ему Ашем сказал. И еще одна отличительная черта этого испытания последнего состоит в том, что оно было весь такой мидраш, специально книжку нашел, Санхедрин, сказал Акудаш Баругу Авраама Вину перед последним испытанием. Вот по Санхедрину это было последнее все-таки испытание. А Рабен Йона так, правда, не считал. Как он с этой геморрой обходился, не знаю. Перед испытанием Акейды. Неситиха бекама несенот ваматта бекулам ахшав амодли бы несаян зе шло юмру эйн мамаш беришоним. Сказал ему так: я тебя испытывал несколькими испытаниями, и ты во всех устоял. Сейчас я тебя испытаю вот этим вот, этим испытанием, чтобы не сказали, что все остальные испытания были несерьезные. Получается, что каким-то образом можно было сказать, что все весь этот список, который мы рассчитывали, могли сказать, что они все несерьезные. Как бы.
Действительно, очень тяжелое испытание.
Последнее, но оно самое тяжелое, но почему остальные несерьезные? Как могли такое сказать? Вот. Что там, я не знаю. Приходишь в землю, говорят, тебе там все течет молоком и медом, бас голод сразу. Как тут усомнишься, ну я не знаю. Это, если один человек другому что-то пообещает такое, потом ничего ему не даст взамен, наоборот, то он в этом человеке будет сомневаться в дальнейшем, правильно? И больше ему верить не будет. А тут Всевышний сказал. Вот. Это уже спасение, Всевышний не человек. И Авраам уже знал, что его Менасим, что у него есть несенот. Но тем не менее, это все-таки тяжело. Почему и так далее. Весь остальной список тоже тяжелый. И почему, что имел в виду этот мидраш? Понимаете, что мидраш — это не обязательно, что так оно и было. Это мидраш не имеет не обязан быть буквальный смысл исторический, а это идея, которая передается. Может, оно так и было тоже это не менее важно. Вот. Получается, что это испытание какое-то более всеобъемлющее. Ну и ответ он такой обычно дается на этот вопрос, что все остальные испытания, они как бы были такими частными. То есть испытывалось, Авраам испытывался, в основном испытывалось его основное свойство. Свойство Авраама – это хесед. И раз это испытание для человека, который баль хесед, добрый, хочет делать только добро окружающим, вот, только раз именно его все время и испытывали на это, что как бы, а сейчас ты будешь делать недобро. То есть и жену не пожалеешь, и учеников придется уводить, и много чего там происходило, в бой вести, куда там всех убьют и так далее. Вот. А это последнее испытание, оно противоречило вообще всему, что есть в Аврааме, не только его хеседу. Он создавал народ и школу, так? И вот эту школу он сейчас кладет на алтарь и режет, и это его единственный сын. То есть это как бы крушение всего вообще, то есть ничего, получается, у него в жизни вообще ничего не остается после этого. То есть поэтому оно такое важное. Если перед ним он стоит, то тогда уже, и тогда получается, что и остальные тоже были несены. То есть это вот такое, поэтому его сейчас называют кульминацией. То есть оно такое самое-самое все время не только из-за своей тяжести, а потому что оно противоречило вообще всему. Всему, что он в этом мире людям говорил. Вот. Дело в том, что в то время, вы понимаете, ценность человеческой жизни была неочевидной ценностью. А что, мне кажется, специально сохранило определенные культуры в мире до новых времен, где действительно люди, чтобы мы понимали, как тогда люди жили. Вот когда говорят про то, что как такие отвратительные были семь народов, что их грех настолько переполз, что их можно было только выгнать оттуда. Они хотят уходить, так убить. Это же очень жестоко. Причем жить с ними было невозможно. Они погрязли в каких-то страшных вещах. Там детей своих резали все время. Там, что только они не делали. Сохранились истории. нам известны из новой и новейшей истории такие народы, например, там, когда вот эти самые конкистадоры в Южную Америку пришли, там их тоже многое поразило. Там людей каждый день резали в большом количестве на алтаре, кровь, сердце доставали. Это была такая обычная практика. Там. Или там какие-то папуасные гвинеи, я много раз приведу пример, как у них там все это происходит. То есть остались такие следы. Такой мир был тогда. И при Аврааме тоже был такой мир. И вот этот мир он стал менять. Да? И тут есть Всевышний, надо понять его заповеди. И тут бац, оказывается, что он тоже должен быть как этот ацтек какой-нибудь. Или папуас. Взять и сделать то же, что все. То есть это вообще крушение не только сына своего, но это крушение вообще всего. Да? Вот. Поэтому это было такое испытание. Но вопрос, что он собирался делать на самом деле. Вот он положил сына на это самое, на замку дров. Взял в руки нож. Так? В этот момент появился очень неудачно этот самый животное там с рогами, запутался в кустах. А Малах ему сказал, не трогай сына, но до этого он собирался его резать или нет? Если мы скажем, что не собирался, то значит он не выдержал Нисайон. Получается, что он собирался. Вот. И раз он собирался, значит, должен был как-то тогда понять для себя, что будет дальше. Вот. А что будет с учением-то? Что Вашем от него хочет теперь? Вот. Одно из возможных объяснений, что когда, то есть он тогда понял, что его потом, что он будет не его сын, а ученики, значит. Мы знаем, что на самом деле Авраам Авину, никто из его учеников не остался. Обычно, когда говорят, что как вот нужно работать с людьми и подбирать в Торе, приводят в пример Авраама, который у него было 4 этих самых там входа в шатер, он всех примечал, кормил и немножечко их обучал, говорил, вот поели, теперь говорит благословение Всевышнему и так далее. И написано, что когда он выходил из Харана, он вывел с собой людей, Нефеш Ашарасу Бахаран, он и его жена. То есть ученики, когда он, одно из испытаний, что он взял всю свою, написано, ешиву и пошел драться с 4 царями, 318 человек, не маленькое количество все-таки. И это как ешиват мир в предвоенные годы, скажем так, примерно. Или Элиэзер тоже, так? Элиэзер, который сказал, Бен Мешин Бесида Месек Элиэзер, мы видим, что когда Ашем говорил, у тебя будет сын, говорю, ну вот у меня хотя бы Элиэзер мой слуга, может от него что-то произойдет. То есть Авраам возлагал, у него были ученики. Кто-нибудь из них остался?
Никого.
Ни одного человека. Так? То есть все, что произошло от Авраама, это один только человек, его сын Ицхак. И от него, то есть получается, что все его усилия, которые сейчас называются Керувом, не дали никаких результатов. Он смог только одного ученика воспитать, это его сын. Но сам, как он на это сам смотрел, получается, что когда он клал своего сына на алтарь, то он, у него был еще, у него еще было на что надеяться. У него были ученики. Единственное, что могу сказать, что он рассчитывал, что тогда получается, что от учеников что-то произойдет. То есть получается, что и в этом, иначе нет никакого объяснения, как он мог так. Другими словами, если у него есть единственный ученик, сын, его сейчас на его зарежет, и все, тогда ему нет смысла, нет смысла ничего делать, нет смысла. То есть человек, который не союз, он должен всегда понимать, стараться понять, а как из этого не союз найти выход. И он находил такой выход, получается, Авраам. В итоге, то, что он считал выходом, наверное, не было выходом, а Шем, как сказал, так и сделал. Все произошло от Ицхака, все, что есть в мире, в общем. И вот мир изменился благодаря вот этому именно Аврааму, Ицхаку и Якову. Авраам работал только с одним учеником, с Ицхаком. Ицхак у него был только один ученик, Яков. А вот уже у Якова была вот эта шлема. То есть уже они уже образовалась такая группа людей, все его сыновья, и вот семья из 70 человек. Но получается, что это последнее испытание, оно было вот таким вот. То есть у него, и он действительно собирался своего сына внести жертву. Вот. как бы это ни было тишины. Поэтому он в нем устоял. Поэтому оно тоже такое особенное. Всегда говорят про Акейду, какие-то. Вот, Гемора Сангедрин про это говорит, что это было особенное испытание. Значит, еще надо понять, почему он здесь называется Авраам Авину. В этом месте. Потому что понятие Ав, отец порождающий, это тот, кто, от кого есть толда, что-то происходит, так, что-то производное есть. Порождающий и порождаемое. Значит, когда говорится, что Авраам Авину, он Амалвакулан, он выставил во всех испытаниях, то получается, что свойство, возможность выставить в испытаниях, именно он и породил. То есть это как бы такая доминанта еврейской истории. Потому что еврейский народ, он тем, чем последствия, которые все потомки Авраама, даже Геры называются, как пишут Геру, сын Бен Авраама Вину, говорят, вот, потом сын Авраама Авину. Вот. Значит, получается, что это свойство, возможность выставить испытания, которых у нас было предостаточно. И они были не только у евреев, у многих народов они были. Многие народы находились в ситуации, когда вот как бы все уже. И практически никто не выстоял. Только мы выстояли. Почему? Из-за Авраама Авина. То есть это получается. То есть он, это вот вторая сторона его, вторая сторона Ниссайона. То есть это не только показывает другим, что можно выстоять, но и дает такую возможность. Не естественно, это как бы это то, что укоренилось в народе, в его потомках. То есть в этом смысле он наш отец. Это как бы понятие про отец, оно базовое. То есть то, что он сделал тогда, вот в частности он выставил испытания, дает возможность всем после него, когда испытания посылаются, они посылаются народу в целом очень часто, в них выставить. Вот. Это вот такое здесь. Такая есть информация зашифрована. В принципе, наше время истекло. Но если у вас есть какие-то вопросы по отдельным испытаниям, можете задать.
Почему надо самое включаться в другие списки, что
это
война
с этим самым, да, с четырьмя царями?
По-моему, однозначно это испытание.
Ну, это для вас, значит. Те, кто его не включал, они не считали таким испытанием. Потому что очевидно, они опирались на Мидраш. При котором говорится, что Авраам Авину пошел вообще без учеников, только один с Элиэзером. То есть это было КНС, не совсем испытание. И потом еще потому, что он его на себя сам. Это то, что мы говорили про первое испытание, так, что нельзя полагаться на чудо, поэтому некоторые люди включают. Здесь есть такая-то сторона в этом испытании. Что он сделал? Особенно если принять во внимание тот Мидраш, говорит, что на самом деле 318 это гематрия слова Элиэзер. То есть только с одним человеком он пошел. То есть получается, что он повторил ситуацию с Урказдимом. Идти в одиночку, даже ночью, на целую армию, это явное, так сказать, вызывание и чудо. Может быть, поэтому некоторые не включают. То есть как, так же, как первое самое.
С
обрезанием, по-моему, все включают, мне кажется. Насколько я помню, это у вас есть во всех списках, потому что делать обрезание 99 лет – это явное испытание. Вот. Больше вопросов нет? Хорошо, тогда спасибо за внимание.